Я полагаю так, что, конечно, у нас будет не какая-то лекция. Мне бы хотелось, чтобы был свободный обмен мнениями по вопросу, который представляет сейчас один из таких вопросов, я бы сказал, подчас даже болезненных, по крайней мере, очень важных для нашего времени. Ведь чем характеризуется наше время? Очень многими чертами, но одна из них, и, может быть, самая показательная, свидетельствующая о такой специфике, которой, может быть, мы никогда еще и не имели. Мне кажется, самая определяющая черта современности заключается в том, что происходит все большее и все усиливающееся смешение добра и зла. Сейчас мы дошли до того, что критерии, которые когда-то очень четко отделяли добро от зла, красоту от безобразия, истину, лучше сказать, правду от лжи, сейчас буквально стираются. Были грани, были пороги. Пороги срубаются, грани уничтожаются, межи исчезают. И действительно сейчас мы стоим перед таким вопросом, очень большим, что такое хорошо и что такое плохо. Кстати, вот этот вопрос о духовности, который обозначен в качестве тематики сегодняшней встречи, он, может быть, наиболее хорошо показывает о том, перед чем мы стоим. Действительно, что такое духовность? Сейчас так часто обращаются к этому термину, так много говорят о необходимости духовности, о восстановлении духовности, о том говорят, что бездуховный человек – это ужасный человек. А что это такое духовность? Здесь мы подчас сталкиваемся с весьма большой многозначимостью. Действительно, что разумеется в наше время под духовностью? Это же вопрос очень важный. Кстати, очень много самых основополагающих понятий в нашем языке не имеют не только точных определений. Это-то не беда, что не имеют точных определений, а нет даже точного, ну что ли, представления, ясного ощущения того, что это есть на самом деле. Вот духовность как раз относится сейчас к этой категории. Я полагаю, что одной из причин вот такой глубокой неясности, которая сопряжена с этим понятием, заключается, конечно, в том, что несколько десятилетий, более 70 лет, очень активно шла работа по буквальному вытравлению этого понятия. Этот термин или игнорировался, духовность, или подменялся такими вещами, о которых подчас просто недоумеваешь. Итак, перед чем мы сейчас стоим? Что, разумеется, под духовностью? Вот любопытно было бы, вы знаете, просто провести вопрос. Это было бы замечательно, и мне кажется, это следовало бы сделать. Что сейчас человек разумеет под духовностью? Ну, можно так попытаться и предложить несколько вариантов, которые, по-моему, будут отвечать действительности. Ну, лучше, наверное, сказать не что такое духовность, а кто является духовным человеком. Ну, наверное, мало кто будет возражать, если мы скажем, что это человек образованный, особенно если он эстетически образованный. Это человек, обладающий большой эрудицией, хорошим знанием литературы, искусства, музыки. Это человек духовный. Человек воспитанный, знающий правила поведения и ведущий себя соответственно. Он невольно вызывает к себе уважение, этот человек. Вот это одно из понятий, которое достаточно широко распространено. Действительно, говорят, этот человек очень духовный же. Я не говорю уже о том, что часто под духовностью, разумеется, вещи, которые относятся к категории религиозного сознания. И если здесь, между, так сказать, секулярным определением духовности, о котором я только что сейчас говорил, и религиозным чувствуется различие, даже мы не знаем, что такое религиозное, в религии понимается под духовностью, все-таки чувствуем, что это не то. То если мы коснемся различных религиозных интерпретаций духовности, то здесь уже часто бывает, ну, темный лес. Все религии, в общем-то, говорят о духовности. И там, ну, наверное, может быть, чем-то и отличаются, но, в общем-то, все духовное. А ведь если попытаться все-таки отнестись к этому понятию аналитически и немножечко более скрупулезно, не обобщая, а попытаться более конкретно выявить содержательный смысл этого понятия, то с чем мы имеем дело? Ведь когда мы говорим о духовности, то интуитивно даже предполагаем, что нечто возвышенное, нечто высокое, если хотите, самое высокое, что может быть у человека. То есть то, к чему он наиболее стремится, или что у него заложено в душе, и хотя бы сейчас он был не таковым, но тем не менее он предполагает, интуитивно чувствует, ощущает. То есть в конечном счете духовное – это есть то самое высокое, самое, если хотите, последнее, самое лучшее, что человек чувствует, переживает или даже не осознавая стремится к чему. В религии обычно понятие духовности связано с понятием Бога, естественно. Поскольку, ну, Бог, ясно, должен быть существом духовным. Это само собой разумеется. И вот, может быть, вот здесь мы и несколько поймем. Если понятие о Боге в разных религиях действительно по существу, вы слышите, подчас принципиально, по существу, именно отличаются друг от друга, то, по-видимому, и понятие духовности, и духовность, наверное, должна тоже отличаться очень серьезно. Оказывается, в религиях, в каждой из них, свое понимание. При этом подчас это понимание может быть очень серьезно отличаться от другого. Есть такая мысль, что все религии ведут к одной цели. Эта мысль очень распространенная. Ее часто повторяют. Теософы даже своим девизом поставили такие слова. «Нет религии выше истины». Это звучит очень здорово, правда же? Да что красиво звучит. Вообще, я много раз замечал, что есть такие сильные фразы, настолько сильные своим эффектом, настолько они поражают вдруг сознание человека, что человек даже подчас не задумывается о их смысле. Ведь подумайте только, нет религии выше истины. Ну, звучит просто потрясающе. А если немножко разобраться, а что это такое? Что значит нет религии выше истины? А истина что такое? Это значит, что никакой религии нет истины или что? Или истина вне религии? Или истина и религия – это вещи, в конечном счете, никогда не могущие совпадать друг с другом? Вообще, что стоит за такой фразой, великолепной, блестящей фразой, которая вот прям блестит именно и сверкает? Непонятно что. Этим перечеркивается просто только одно, что в конечном счете ни одна религия не может претендовать на действительное, положительное, полноценное знание истины. Истина вне как бы стоит, над всем этим. И в таком случае мы даже вообще тогда не знаем, а где же тогда искать эту истину? Так вот, оказывается, что в каждой из религий, в силу различных представлений, которые присущи этим религиям о Боге, и свое понимание духовности, особое и подчас принципиально отличающееся от других представлений. Мне кажется, что немножко стоит поговорить об этом, поскольку эта тема, она как-то довольно часто, ну, уходит из сознания человеческого. И, по крайней мере, не имеет она столь, ну, что ли, широкого звучания, как это подчас бы хотелось. И всему виной вот эта теософская идея о том, что все религии ведут к единой, к одной цели. Вот, к примеру, возьмем одну из древнейших религий, который существует задолго еще до христианства, который существует не до настоящего времени, имеет сотни миллионов своих представителей, сотни, и которые, особенно сейчас, особенно в 20 веке, в связи с развитием средств информации и связи, стала доступной Европе, Соединенным Штатам, ну, а теперь и нам. Случилось это совсем недавно. Началось это где-то в конце даже прошлого столетия. Я говорю об индуизме. Вы знаете, индуизм – это была достаточно закрытая религия. Ее фактически внутреннего содержания почти никто не знал. Содержание ее скрывалось от людей. Может быть, первым, кто открыл ее для всеобщего обозрения, был знаменитый Йог Рамакришна, сочинение которого, лучше сказать, слова которого и беседы, учения, в конечном счете, были опубликованы и известны в книге «Правозвестие Рамакришны». Правда, нужно вам сказать, что очень многие йоги обвиняли его в том, что он открыл невеждам и профанам, под которыми, разумеется, европейцы, американцы и так далее, открыл сокровенное содержание индуизма. Но это первая реакция, удивительного в этом нет, но особенно познакомил Европу и нас с духовностью Индии его знаменитый ученик, именно знаменитый Вивекананда. Он знаменит тем, что получил наряду с практическим образованием в Индии, практическим образованием у самого Рамакришны, он получил в то же время и европейское образование. То есть сочетал в себе практику индуизма с теоретикой, если хотите, Европы. Он был знаком с европейским мышлением. И вот он-то, знаменитый Вивекананда, и предпринял попытку ознакомить европейский мир, цивилизованный, скажем, мир, с индуизмом как таковым. В частности, с его главнейшей системой Ведантой. Он предпринимает целый ряд поездок в Соединенные Штаты, в Европу, выступает с циклами лекций, производит ошеломляющее впечатление на интеллигенцию. Что он проповедует, интересно? Очень интересно. Действительно, вещи в высшей степени любопытные. Веданта не знает никакого другого бога, кроме человека. Бог для меня – это есть человеческое тело или человеческая душа. Это потрясало совершенно всех. Мы же прекрасно знаем, что такое индуизм. Это многобожие, политеизм. Я когда там спросил, сколько у вас богов, я говорю, у вас, наверное, сотни богов. Мне ответил чиновник какой-то из министерства, вы ошибаетесь, у нас миллион богов. Я говорю, извините, не предполагал этого. Миллион богов. Да, политеизм, бесчисленное множество, всюду. В разных провинциях чтятся свои, естественно, боги. Есть высшие. Это бесконечная вереница. И вдруг здесь Вивекананда заявляет о том, что Бог Веданты – это человек, человеческое тело или человеческая душа. Ну хорошо, это центральная, так сказать, идея. А что из нее следует? Очень любопытные вещи. Веданта прямо возглашает: человек, ты должен всегда, всегда осознавать и всегда думать, и внедрять это в свое сознание, так, чтобы все проникло, все твое существо, мысль о том, что ты, человек, есть душа с большой буквы. Это вещь, видимо, то, что он хотел сказать, непереводима. Но непереводима только по той простой причине, что индуизм, будучи системой многобожия, политеизмом, по существу своему, тем не менее, является пантеистической системой, то есть утверждающей, что существует некое духовное начало, не просто пронизывающее насквозь все наше бытие, а само наше бытие, вот это все, что мы видим, чувствуем, переживаем и осознаем, все это есть не что иное, как проявлением этого единого начала. Отсюда Вивекананда делает потрясающие выводы. Человек только тот велик, кто может сказать о себе: «Я все знаю, я всемогущий, я всесильный».
Замечательно.
Итак, основным стержнем человеческой психологии, человеческой духовности по концепции Веданты, который выразил такой громкий и наиболее авторитетный учитель, он остается и до сих пор великим авторитетом индуизма, по этой концепции, оказывается, духовным содержанием человека должно быть не что иное, как приобретение им сознания того, что он безгрешен, что в нем нет никаких слабостей, что все то, что называется грехом, я вам почти цитирую это, цитирую Вивекананду, все то, что называется, это так, это только рябь на воде, а ты всегда остаешься существом прекрасным, всесильным, всемогущим. Сама идея слабости, идея сознания какого-то греха не должна присутствовать в человеке. Ты безгрешен всегда, ты свят и всемогущ. Если кто-то интересуется, можете посмотреть. Книга, изданная в начале нашего века, где-то в начале 900-х годов, Вивекананда, называется «Джнана-йога». Кстати, когда читаешь ее, то невольно для человека, который когда-либо держал в руках Библию, сразу невольно вспоминается самая первая глава, почти первые строки ее. Когда вдруг, помните, такой замечательный сюжет, самый начальный, повествующий о грехопадении человека. Удивительная там дается картина. Когда этот некто, змий, обращаясь к Еве, говорит: «Вы будете как боги». Она посмотрела, плод изумителен, прекрасный. Что значит плод в данном случае? Речь идет не о яблоке, конечно, а о чем? Какая красота! Мы же будем как боги. И для этого только что? Достаточно что-то сорвать. Что-то сорвать. А что сорвать? Плод-то как назывался? Познание добра и зла. В переводе, если с точки зрения еврейского языка взять вот эту вот фразу «познание добра и зла», это есть своего рода одна из идиомов языка, означающего полноту знания. Ту полноту знания, которой обладает, естественно, только Бог. По определению. Все тварное, естественно, не может иметь такой полноты знания. По самому существу. Еще раз говорю, по определению. И вот то есть Бог, то есть человек. И вдруг идея обладания полнотой знания, действительно плод изумительный, невольно привлекает. Но здесь есть и другая, оказывается, сторона в понимании этого плода, прекрасного плода. Другая сторона, на которую также обращают внимание интерпретаторы Библии. Эта сторона заключается вот в чем. Познание плода добра и зла. Почему добра и зла? Ну, достаточно было плода зла. Тогда будет все понятно. Смертью умрешь. Не правда ли? Если вкусишь плод зла, смертью умрешь. Все было бы ясно. Почему добра и зла? Что за странность такая? Причем тут добро? Ведь помните, напоминаю еще раз, что от древа познания добра и зла не вкушай, иначе смертью умрешь. Буквально загадка, причем тут добро? Оказывается, ведь мы люди по природе, все-таки мы люди, а не какие-то там, знаете, дьяволы. И нас очень просто тоже не заставишь идти на зло. Есть у нас великое чувство святыни и правды, и истины. Есть. Есть то, что мы называем чувством совести, чувство добра. И когда мы увидим прямое зло, мы отшатнемся от него. Посмотрите, как мы реагируем на какие-нибудь ужасные там случаи. У людей возникает гнев, праведный подчас гнев, когда говорят о некоторых страшных преступлениях. В человеке, в самой природе заложено это чувство добра и гнева против зла. Просто так в чистом виде человек зла не примет. Не примет. Надо создать личину добра, смешать с добром, перемешать с ним, когда и не поймешь. По-моему, кажется, это все-таки добро. Или зло. Что-то кажется и не то, а может быть и то. вот эта перемешанность, вот это смешение, вот это вакханалия, если хотите, когда бочка меду и ложка дегтя, а потом можно постепенно менять пропорции. И дойдем до бочки дегтя и ложки меда. Только нужно постепенно, сразу не нужно это делать. Вот это смешение добра и зла, оно дает только возможность восприятия человеком, возможность принятия им этого. Но это само по себе смертоносно, там же зло содержится. Вот этот второй, если хотите, аспект понимания одного из самых первичных, фундаментальных понятий библейского сознания, которое стало христианской истиной о том, что же совершено вначале, что произошло с человеком, что произошло. Более того, ну ладно, что произошло, ну произошло. Ну, был Наполеон, и нет его. Ну и что? Нет, не просто произошло. Самое-то интересное, как раз и важное другое, не произошло, а произошло и происходит. То есть, это не акт какого-то момента, может быть, даже вне исторического характера, еще до начала истории здесь, или, пожалуйста, в начале, в самом начале истории человеческой. Нет, нет. Это не то, что мы проходим по истории древнего мира или истории религии. Нет, это факт продолжающийся в каждой личности. Это то искушение, которое стоит перед каждым человеком. Вы понимаете, что сказано там? Не просто перед первым человеком, а перед каждым затем человеком происходит то же самое. Искушение. Какое искушение? Почувствовать себя божеством. Вивекананда откровенно это выразил. Без всякого сомнения. Прямо. Знаете, как вот топором, что называется. Ты божество, ты бессмертная душа с большой буквы. Он не нашел другого слова, хотя он и знал английский язык, знал наш менталитет, наш понятийный аппарат. Но он стоял перед сложнейшей задачей. Какой? С одной стороны, он не верил ни в какого личного бога, как вы видите. Нет бога. С другой стороны, он понимал, что европейцы-то, в общем-то, в основном народ религиозный. И у них есть понятие бога, как существа личностного, духовного личностного существа. Как он мог сказать? Ну вот он нашел такой термин, я бы сказал, с серединки на половинку. Устраивающая и тех, и других. Душа с большой буквы. Ты, человек, вечная, бессмертная, всесильная, святая душа. Вот ты и есть, проще говоря, божество. Вот вам одна концепция духовности. В самой сердцевине ее, так сказать, догматизируется утверждение, которое для библейского сознания, для христианского сознания является первым грехом, потрясшим саму природу человека, потрясающее до настоящего времени, утверждающее, что сама идея эта, мысль сорвать вот этот плод, то есть объявить себя сразу. Я был никем и стал сразу всем. Почему? А так я объявляю. Ничего не сделав. Никакого труда, никакого усилия. Просто приступив и все. Ворвался в царский дворец, пристрелил кого-то в императора и сам сел на трон. Все. И я сразу император. Сразу. Духовность Вивекананды – это духовность гордыни. Именно так. Надо назвать вещи своими именами. Кстати, скончался очень рано Вивекананда. Ему было всего 33 года, что-то совсем немного. И скончался, я бы сказал, ужасно. Ведь время от времени йоги впадают в состояние экстаза или самадхи. Это является, если хотите, у них той точкой, к которой они всегда стремятся. Правда, они не всегда могут только входить в это состояние. Ибо это состояние требует отдачи к концентрации всех человеческих сил. Физических, интеллектуальных, эмоциональных, душевных, всех. Поэтому человек, который впадает в это состояние, он подобен трупу. Но не просто трупу. А он в это время находится в скорченном, ужасном с точки зрения внешнего наблюдателя положении. В состоянии так называемой каталепсии. Тело его становится каменным. Его невозможно ни разогнуть, ничего сделать. И ужасное, ужасный вид. Войти-то они в состояние самадхи могут, йоги. А вот выйти из него они сами уже не в состоянии. Надежда вся на что? На то, что в человеке постепенно там что-то, что они не знают, в конце концов происходит, и естественным просто образом человек постепенно возвращается к жизни. Ну, вы сами понимаете, что такое сверхпереутомление, сверхнагрузки, лучше сказать, сверхперегрузки. Долго человек не может выдержать их много. И Вивекананда, в частности, скончался в 30 с небольшим лет, когда он вошел в очередной раз в это состояние и уже из него выйти не смог. Все закончено. Я привел эту иллюстрацию с тем, чтобы показать еще одно, кажется, религиозное состояние понимания духовности. Но теперь вы убедились, что религиозного-то здесь почти ничего нет. А лучше сказать, совсем нет. Ибо там нет Бога. Нет Бога как такового, как существа, как того, с кем человек может иметь общение. Понимание как некого источника, разумного источника бытия, с которым невозможно даже религия, ибо религия, это латинское слово, религио, означает связь, соединение. А здесь с кем же я могу соединяться, когда я и есть Бог? Не с кем. Все замкнуто на самом себе. Религии нет. Если мы от этого понимания духовности попытаемся перейти к христианскому пониманию духовности, что действительно должно бы быть для всех нас интересным, то, опять-таки, я должен несколько огорчить. Оказывается, и здесь мы не имеем одного понимания. Что значит одного понимания? То есть одного и того же содержания. Оказывается, здесь мы находим вещи также взаимоисключающие. Это может удивить кого-то. Но когда мы соприкоснемся конкретно с конкретными фактами, увидим, да, это именно так. Мы находим удивительные вещи. Православное понимание духовности и, возьмем, католическое понимание духовности совершенно различные. И речь идет не о рациональном понимании, не о том, что, знаете ли, мы поспорим о том, какое дать лучшее определение духовности? Католик какой-нибудь богослов скажет вот так, православный скажет вот этак. Это детские игрушки. Речь-то идет о чем? О понимании духовности, еще раз обращаюсь к этому. Мы все независимы от мировоззрения. Прекрасно понимаем, что человек, хотя чем-то, но отличается от животного. Вот это-то отличие как раз характеризует его человека. И в частности называем, в чем состоят эти отличия. Человек имеет другой ум, интеллект, которого нет у животных. Он имеет способность самоанализа. Человек имеет способность переживаний, таких переживаний, которые, ну, по крайней мере уж, если быть уж совсем корректным, животные, конечно, не имеют. Человек способен к религиозным переживаниям, к познанию самого Бога. Человек имеет язык, понятийный язык. Он имеет свободу воли. То есть он очень многим обладает тем, чем не обладает животное. То есть духовность, оказывается, сопряжена с самой душой, то, что именуется душой человека. А точнее говоря, уже с состоянием этой души, с особым, каким-то состоянием души. И духовность может быть очень различной, ибо состояние души очень различно. И если душа – это духовная все-таки субстанция, значит, духовность может быть сама по себе различной. Она может доходить до полного уничтожения того, что мы назовем духовным, что ли, в человеке. И мы говорим тогда «бездуховный человек». Или можем даже сказать, что у него духовность отрицательная. Может иметь какое-то положительное развитие. Может. Ну, конечно, может, да. Какое? Христианство предлагает нечто другое по сравнению с индуизмом. С той же Ведантой. Христианская духовность ориентирована на те ценности или те положительные категории, которые мы находим в Евангелии, в жизни Иисуса Христа, непосредственно в том учении, которое Он дает. Хотите, в самом образе даже Христа. И вот здесь опять оказывается, исторически так произошло, что из одного потока, из одного понимания духовности затем выделяется, отчленяется другой поток, странный, поражающий воображение, я вам скажу, но в то же время привлекающий множество людей. Наверное, может быть, стоит сначала сказать о католической, да, немножко скажу, для того, чтобы потом уже предложить православное понимание этого вопроса. Это нужно сказать для полноты картины. Чем характеризуется католическая духовность? Есть несколько видов католической мистики, которые прекрасно показывают, я бы сказал, самые центральные нервы, что ли, католической мистики, католической духовности. Первое, что может, по крайней мере, удивлять православного человека, но что совсем нисколько не поражает людей, не отталкивает в западной традиции. Это следующий метод достижения духовности. Метод, ведь духовность как-то приобретается, не правда ли? И я думаю, что по методу можно судить о содержании и, в конечном счете, о цели. Этот метод очень хорошо выражается одним латинским словом, который составляет центральный пункт, средоточие духовности такого известнейшего католического святого, своего рода чуть ли не отца католической мистики, каким является Франциск Ассизский, аскет XIII века. Слово это – ключ ко всей его духовности. По латыни звучит «compassio», что в переводе на русский язык означает просто «сострадание». О чем идет речь? Франциск был убежден, что существом человеческой жизни и той высшей ценностью, к которой человек должен стремиться, и при которой только он достигнет высочайшего блага и здесь, и там, это есть переживание страданий Иисуса Христа. Компассио значит сострадание, переживание этих страданий. Именно в это углубился Франциск и на этом пути приобрел то, чего не имел ни один аскет никогда в мире, никогда и нигде, и в христианстве в частности. В конечном счете у него возникли стигматы. Стигматы – это кровяные, незаживающие раны на теле, но не просто на теле. Франциск, постоянно воображающий себе Христа распятого, вы слышите, воображая себя постоянно, концентрируя свое внимание, концентрируя все свои чувства на тех страданиях, которые Христос мог переносить, в конечном счете настолько отождествил себя с этими страданиями, что у него возникли на руках, на ногах и на боку кровавые, незаживающие раны. Для его учеников это было потрясением. Католическая церковь очень скоро причислила его к лику святых. В то же время его самосознание было очень интересным. Он говорил, я не осознаю за собой ни одного согрешения. Он видел себя святым. Я не комментирую сейчас. Просто сейчас предлагаю те варианты, модели, которые имеют место там. А вот другой пример. Тоже католической духовности, но другого рода. Знаменитая Тереза Авильская, которая уже в 20 веке предшествующим папой была возведена в высшее достоинство католической святости, учитель церкви. Там все по полочкам у католиков. Учитель церкви. У нее мы находим совершенно другое. Она воображает себе Христа как жениха. Начинается с этого. Кончается тем, что Христос превращается в супруга. Она начинает его видеть, она начинает его чувствовать, его переживать. О, Бог мой, супруг мой! Этот Христос и является. И говорит, я до этого был твоим Богом, а отныне я являюсь твоим и супругом. И все соответствующие переживания и впечатления. Причем идет методическое развитие в себе этого чувства. Католическая церковь называет это святостью. И повторяю вам еще раз, в 20 веке, сейчас, в эпоху, кажется, развития мысли, науки, так вдруг эта особа объявляется высочайшей святой, учителем церкви, знаменем которой, повторяю вас, является «О Бог мой, супруг мой». Еще один момент – связанный с основателем ордена иезуитов Игнатием Лойолой. Там предлагается нечто иное и рассматривается в качестве образа наилучшей духовности и приобретения человеческого совершенства. Представление себе картин, библейских картин. Как родился Иисус Христос? Что там было в пещере? Кто там и что говорил? Оказывается, требуется послушать, прикоснуться, потрогать, подумать и так далее. Вот это вот непрерывное кино, которое проходит перед мысленным взором человека, рассматривается как духовное состояние человека. Я специально привел эти три кратко вам модели для того, чтобы увидеть, перед чем мы стоим. Как это можно оценить? Вот мы теперь приступаем, может быть, к самому главному и самому важному. Мне бы, конечно, хотелось вам говорить не об этих всех вещах, да, они, собственно, являются только фоном, что ли, а говорить о том, как же православие понимает, что такое духовное, что такое духовный человек, что это такое есть. При этом, что очень важно, я хочу сказать, что вот это понимание православием духовности человека, это не есть какое-то, знаете, надуманное, абстрактное, выдуманное какими-то учителями церкви. Нет, нет, мы стоим перед важнейшей задачей действительно узнать, действительно понять, что же это такое духовность в человеке, чем она определяется, какими чертами, что она дает человеку, на что она ориентирована. Вот это же самое важное. Православие утверждает, во-первых, что духовность человека не определяется его эрудицией, его развитием, эстетическим развитием, его культурой, его уровнем даже образования и так далее. Православие не перечеркивает этих вещей. Духовность не определяется этими вещами самими по себе. То есть все эти вещи, они являются своего рода факторами, которые не имеют никакого существенного значения в содержании духовности человека. Оно говорит, что духовным может быть и высокообразованный человек с большим развитием, с колоссальной эрудицией, но точно таким же духовным может быть необразованный человек, необразованный, не имеющий такого интеллектуального развития. То есть, если хотите, и Василий Великий, и Павел Препростый был такой святой в церкви, который не имел образования, он был назван даже «простый», препростые, не только в силу своего характера, но и в силу того, что он не имел действительно никакого особого образования. То есть, во-первых, значит, православном понимании духовности эти вещи не являются важнейшими. Нет, нет. Они все вторичны. Второе, на что следует обратить внимание. Когда православие говорит о духовности, то оно ориентирует человека на осознание центрального момента. Кто есть дух? Что есть дух? Православие отвечает, дух есть Бог. Бог есть дух. Духовность – это есть богоподобие. Кстати, в первых же строках Библии сказано, Бог сотворил человека по образу и по подобию. Проходит какое-то время, перед потопом слышим страшные слова. Они звучат особенно сильно и ярко по-славянски. Я вам процитирую по-славянски. Он тот сотворенный по образу и подобию. И вот теперь Бог говорит, человек в чести сый не уразуме. Приложися скотам бессмысленным и уподобися им. Была великая заданность, богоподобие. Мы увидели человека, обладающий свободой, вот этой широтой, о которой Достоевский писал, я бы ее сузил. Так вдруг, оказывается, осуществил свою свободу в ту сторону, что, будучи в чести, оказался подобным скотам бессмысленным, подобным им. И более того, Бог произносит в это время, не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они таковы. Прямое противопоставление. Значит, под духовностью ясно, разумеется, что? Что-то, что совершенно исключает вот эти вещи. Вот это уподобление скотам бессмысленным. Оказывается, это совсем не духовность. Но, оказывается, вот один из моментов, который сразу наводит нас на мысль, что же такое духовность, если здесь обращено внимание на это. Оказывается, обращение-то к чему ведет? К свойствам человека, к его нравственному содержанию и к тому, к чему стремится человек. К какому Богу он стремится? Ведь у каждого человека свой Бог. У одного человека Богом является чрево, у другого – деньги, у третьего – слава, у четвертого – научность, эрудиция. Богов – великое множество, великое множество. И что не человек, то свое божество, может быть, с каким-то оттенком, но действительно свое божество. Так духовность человека и определяется чем? Тем, кто для него или что для него является Богом. Если для него божеством является только желудок, вся духовность его здесь и заключается. Мы сразу можем сказать, что это за духовность. Ничуть не лучше и другие явления человеческой жизни. Посмотрите, интересные вещи. Смотрите, куда обращено, оказывается, понимание духовности. На внутреннее содержание человека. Оказывается, человек с внешней стороны может выглядеть блестяще, прекрасно, а внутри быть наполненным таким содержанием, что если бы оно раскрылось, то все в ужасе бы отшатнулись. Ведь Достоевский об этом прекрасно словами князя говорит, «О, если бы только открылось!» То, что есть в человеке, и что он скрывает не только от всех людей, не только от знакомых и друзей, не только от своих самых близких людей, но что он тщательно скрывает от самого себя. О, если бы только это открылось, пошло бы такое зловоние, что невозможно было бы и дышать в этом мире. Но Достоевский, конечно, вы понимаете, как он пишет. Его бы надо просто только зачитывать здесь. Это же величайший, действительно, один из величайших психологов мира. Как он описывает, что есть в человеке. Оказывается, духовность – это вот то содержание человека, которое является для него самым жизненно важным. К чему я стремлюсь? Ведь я могу стремиться просто к шахматам. или компьютеру. И вся моя жизнь в компьютере. Вся моя духовность здесь. И отстаньте от меня все на свете. Я уже этого мира не вижу. Я весь в виртуальной действительности. То есть, лучше сказать, в виртуальной фантазии. И вся моя духовность этим описывается. А что же является самыми главнейшими чертами подлинной духовности? Кажется, уже было сказано, что духовность, правильная духовность определяется самим понятием Бога. Но что мы можем знать о Боге? В том-то и дело, что преимущество наше заключается в том, что все то, что мы можем знать о Боге, или, лучше сказать, то, что должно знать о Боге, нам действительно дано в Евангелии, дано в Иисусе Христе, дано именно в этом Евангелии, даны самые основополагающие черты человечности, о которых мы думаем и гадаем. Что же это составляет? Что самое главное действительно составляет в жизни Иисуса Христа? Это поразительное явление, которое трудно даже нам усвоить себе. Просто трудно это осознать до конца. Что он, точно зная, для чего пришел, пришел на это. В Гефсиманском саду он молится до кровавого пота, свидетельство потрясающего напряжения. Причем молится о чем? Помните? «Если возможно, доминует меня чаша сия, но для того я и пришел». Вы слышите, какое противоборство идет, кажется. Я для этого и пришел. И в то же время, если возможно, вполне понятно. То же само существо, природное наше существо, оно же всегда кричит перед лицом смерти. Утопающий за соломину хватается. Это вполне естественно. Вот это вот жертвенная любовь. Кому? Будучи пригвожденным на кресте, он говорит: «Отче, прости им, они не знают, что делают». В кресте Иисуса Христа присутствуют две совершенно потрясающие черты, основополагающие, и которые характеризуют православное понимание духовности. Первая черта, которую мы сейчас сказали, это действительно жертвенная любовь. На чем она основана? Когда Петр, по преданию, взял меч и было выступил на защиту, и отсек даже уже ухо одному, ударив мечом, Христос сказал ему: «Вложи меч в ножны». А потом прибавил: «Ты что, думаешь, что я бы не мог вызвать 12 легионов ангелов?» Он же добровольно пришел. Добровольно. То есть смирился, смирил себя перед лицом человеческой злобы и неблагодарности для того, чтобы сделать все возможное для этих людей. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Действительно, то, что совершено Христом, это потрясает. Причем изложено это очень самым простым языком, незатейливым. То есть здесь просто констатируются факты. Это не какая-то фантазия, не какой-то миф, а констатируется то, что имело место в действительности. Вот эти вот две основные черты, они и охватывают вот то главное, что характеризует христианскую духовность. С одной стороны, это любовь. С другой стороны, при каком условии она может осуществиться, эта любовь? Когда я, невзирая на то, как ко мне относятся люди, я ради них, этих людей, готов сделать максимум того, что я могу сделать. Не потому, как они ко мне относятся, я им делаю. Потому что, конечно же, я знаю, кто хорошие люди, это кто меня хвалит. А плохие, кто меня ругает. Для меня критерий очень простой. А здесь вдруг совсем другой критерий. Совсем не потому, как ко мне относится этот неблагодарный род. А во имя их пользы, во имя спасения он делает то, что возможно сделать. Как приобретается это? Это действительно вопрос очень важный. Но это уже просто специальный вопрос. Сейчас это невозможно об этом говорить. Просто хочу сказать, вот оказывается, что характеризует человека духовного. Его характеризует содержание, направленность его деятельности, ради чего он делает, какому Богу он поклоняется. Богу любви, жертвенной любви, или богу романтики, когда Тереза восклицает «О, Бог мой, супруг мой!» или богу мечтаний разных, когда Франциск воображает все эти страдания Христовы и доходит до кровоточащих ран, или самоутверждение, когда утверждает «Ты есть Бог», что проповедует Вивекананда. А если я есть Бог, то все прочие для меня, сами понимаете, кто. Гордыня что делает? Гордыня замыкает человека в самом себе. Это мы всегда знаем. Гордыня ставит человека над всеми. И все это в конечном счете распадается как ничто. Миг, жизнь, ничто это такое? Ничто. Так вот, для христианской духовности совершенно исключаются, считаются как самыми порочными явлениями, это гордыня человеческая. Почему? А чем она плоха? Давайте подумаем. Почему она плоха? Мне кажется, думать нечего. С кем предпочтет иметь человек дело? С гордым или не гордым? Каждый скажет. Каждый скажет. Христианство удивительно близко к каждому человеку. Христианское понимание духовности – оно же соответствует душе человека. Мы с удовольствием имеем общение с человеком, который рад ради другого сделать, что можно. Мы обращаемся к нему, да готовы ему сами даже что-то сделать. О, если бы только мы все действительно имели эту хоть капельку действительно этой любви, то есть делать человеку добро и пользу не потому, что мне это делает, а именно ради самого добра, ради самой пользы. То, что в христианстве именуется «ради Бога». Вот она, где начинается эта христианская духовность. И как делать? Ведь я могу делать, чтобы меня видели, чтобы меня слышали, чтобы меня снимали по телевидению и потом по всему миру распространяли. Я даю миллион. И все кричали газеты. Христианство называет это преступлением. И говорит, что пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. В тайне делать. Вы только подумайте, вот духовность. Только ради добра, не ради славы, не ради этого тщеславия несчастного, а ради добра делать. Вот это действительно духовный человек, который никогда не расскажет о своих добродетелях, а который их делает, трудится, что может, невзирая на то, как люди реагируют на это. Конечно, очень важный вопрос и очень интересный вопрос, как приобрести это. Потому что очень легко сказать, что жертвенная любовь является высочайшим, действительно, духовной ценностью. При этом именно та любовь, которая не красуется, не требует себе чести, скрывает свое, это все звучит очень прекрасно, не правда ли? Прекрасно звучит. Я думаю, ну, редко кто, по крайней мере, но очень немногие, если скажут, что это не духовная ценность. Но вопрос действительно очень большой и действительно важный, интереснейший вопрос о том, как приобретается эта духовность, как можно получить, как можно в себе приобрести эти свойства, как? Ну, я ограничен временем. Я поставил этот вопрос, вопрос, который заслуживает самого серьезного обсуждения, о котором есть прекрасная литература, который показывает путь духовной жизни христианина, указывает критерии этого пути, основные вехи на этом пути и говорит то, что необходимо для этого пути. Сказать кратко, первое и главнейшее условие – это совесть человеческая. Ни о какой духовной жизни не может и речь идти, если человек живет бессовестно. Конечно, совесть – у каждого человека в значительной мере определена его воспитанием, да-да-да, условиями жизни, даже культурой, даже религией. Это уже второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. Если у мусульманина можно иметь 4 жены, и он может быть по совести, имея 4 жены, а у православного одна только может быть. И он, по сути, бессовестный, если у него еще кто-то будет. Это вторичный вопрос, слышите? Важно, чтобы по совести человек жил. И жил, соблюдая вот этот закон любви, исключающий при этом закон, лжезакон, закон гордыни и тщеславия. Вот это вот, так сказать, база, основа, это самый, так сказать, ну, широкий, что ли, костяк, на который может человек затем строить свою жизнь, духовную жизнь. Ну, а как строить, это уже, конечно, вопрос особого рассмотрения. Хорошо, я на этом кончаю для того, чтобы предоставить возможность и вам тоже как-то поучаствовать в обсуждении вопроса духовности, и мы могли с вами обсудить, может быть, что наиболее нас интересует. Тем более, что у нас еще есть, по-моему, 45 минут. Так что, пожалуйста, да, вопросы в любом виде, устно, письменно, как угодно. Я специально оставляю это время для того, чтобы мы могли с вами поговорить все вместе. Пожалуйста, да. Значит ли, что технократический путь развития человечества ошибочен и неизменно долог для достижения осознания себя богоподобным в конце концов? Если так, то чего бы могло достигнуть человечество, не занимаясь познанием и укрощением сил природы космоса? Знание есть гордыня? Нет, это не значит. Это не значит. Христианство как раз относится к научно-техническому прогрессу не как к гордыне и не как к башку. Оно, то есть, очень спокойно. Пока в семье один ребенок, можно вот такой огород иметь. Когда больше детей, приходится огород больше иметь. Больше огород иметь, значит, пожалуй, уже смотрим, да, с лопатой уже не обойдешься. Придется, наверное, изобретать плуг, там лошадь. Еще больше, еще приходится изобретать что-то. То есть научно-технический прогресс, он должен из чего исходить? Из необходимости. Необходимости существования здесь. И в таком случае он нисколько не противопоказан. Конечно, невозможно вскопать лопатой там сколько-нибудь гектаров. Требуется уже что-то, лошадь или трактор и так далее. Беда наступает совсем не здесь, а тогда, когда начинается этот научно-технический прогресс рассматриваться как некое божество. Наука для науки, техника ради техники, открытие ради открытия. Когда начинается шахматная игра. Ведь это же увлекает невероятно. Вы знаете, наука очень увлекает. Так же, как может увлечь литература, так же, как искусство, как что угодно. То есть, какова цель? Очень легко забыть о цели. О, если бы научно-технический прогресс весь исходил из какой цели? Из цели оказания блага человеку, пользы человеку. Я думаю, что очень многие открытия, тогда ученые бы, никогда и во веки веков не показали бы. Мне рассказывали, что были случаи, когда ученый в куски разрывал свою работу из страха перед тем, что это попадет в руки человека безнравственного. И тогда он принесет такие беды человечеству, от которого оно не знает, что будет делать. Сейчас мы как раз стоим на пороге этих вещей. С одной стороны, компьютеризация, с другой стороны, если хотите, то есть не с другой, может быть, еще множество сторон. Это открытие в области генетики. Мы же стоим перед страшными вещами. Что там это рабство, которое имели место в истории? Ну что, рабовладельский строй? Ну что там, держат там в цепях человека или надсмотрщик? Он может сбежать куда-нибудь. Он может вынашивать планы. Они могут организовываться подчас, устраивать восстание. А когда вживят нам какую-нибудь штучку, и с этой штучкой будут руководить всем нашим поведением. Или более того, читать мысли. Уже вот сейчас опубликовано «Компьютерра», есть такой журнал. Одному параличному уже вживили там очень сложные вещи, но микроэлементы. И он мог уже мысленно управлять отдельными операциями компьютера. Это о чем говорит? Мысль есть энергия. И если я могу мыслью управлять какими-то техническими вещами, то, значит, и техникой скоро можно будет управлять мною. И не только управлять, можно, значит, читать мои мысли. Представьте только себе, что это вообще будет. Да вообще, даже если маленький компьютер будет только вживляться в человека, и где-то кто-то, какой-то дядя, будет сидеть и только командовать. Что мне делать? И ничего я не сделаю. Я такой буду раб, которого никогда еще не было в истории. И все будут также с этой штучкой. И все будут кем? Вот наступит рабство-то, которого в истории человечества не было. В руках небольшой кучки людей все прочие будут рабами стопроцентного послушания. Никаких восстаний никогда не будет. Никаких заговоров не будет. Вот это да здравствует рабство. Научно-технический прогресс. Изумительно. Свобода, равенство и братство ведет нас сейчас к потрясающему порабощению. Потрясающему, какому человечество никогда не знало. А мы видим, что концентрация власти происходит в каких кругах? Все более узких. Насчет их честности нам трудно, правда, трудно говорить. Не будем говорить, правда. Но этот круг все сужается. Вся информационная сеть там, вся политическая там, вся финансовая там, все в этом узком-узком кругу. Вот мы идем к какой свободе. Изумительно просто. Лучшего не придумаешь. Вот против такого развития научно-технического прогресса, да, христианство против. Они вообще против. Почему же не сделать лопату получше? Почему же вместо лопаты плуг не сделать? Почему же вместо лошаденки и трактора не делать, когда это требуется? Почему же? Человечество умножается, его все становится больше, требуются лучшие технические условия, ничего тут худого нет. Но, что называется, все хорошо в меру, и все хорошо тогда, когда хорошо для человека, а не для какой-то избранной элиты, который хочет поработить все человечество, оставив всего 1 миллиард рабов. Вот поэтому, сказать, знание есть гордыня. Много великих святых было. Василия Великого называли. Это корабль, полностью нагруженный драгоценностями. Это был человек потрясающего образования и эрудиции. Василий Великий. В церкви назван Великим. Знание и гордыня. Незнание и гордыня. А нищий и с умой хвалится. Пустой с умой хвалится. Нищий. Где гордость, значит? Внутри человека. Внутри. А не в том, чем он обладает как таковым. Религия и церковь – аппарат управления людьми. Что разуметь под управлением людьми? Церковь как раз, пока и христианство, я хочу сказать, как раз все обращено к тому, чтобы воспитать свободу в человеке. Она утверждает интересную вещь. То, чего совершенно не знают вне церкви относительно свободы. Делающий грех, раб есть греха. Как это понять? А очень просто. Посмотрите, спросите у пьяницы, он раб или не раб? Кто-то будет кричать, нет, если захочу, я не буду пить. И тут же напился. Если он захочет, конечно, но он никогда не захочет. Конечно, делающий грех, раб есть греха. Церковь говорит, что подлинное рабство начинается тогда, когда наш ум из вождя, из руководителя превращается в послушное орудие страстей человеческих. Не я руковожу своими эмоциями, своими страстями, а они заставляют мой ум работать, как удовлетворить страсти. И когда ум становится рабом, ум рабом, вот тогда наступают самые жуткие вещи. Вот что говорит церковь. И она говорит, освобождайтесь от этого порабощения, стремитесь к тому, чтобы то, что вверху, и было вверху, не ходите кверх ногами, голова должна быть вверху, а не ноги. Вот чему учит христианство. Это называется управление? Нет, это освобождение человека. Но при этом она говорит, смотрите, чтобы эта свобода не стала свободой греху. То есть не превратилась в разнузданность. Будьте, да, свободны, но не разнузданны. Вот о какой свободе говорит церковь. А другие стороны – это уже вторичные для нее. Вера – это состояние духа. Ну, естественно, вера – это состояние духа. Когда мы говорим о вере как моем убеждении, будем говорить, что ли. Да. Но вера может быть и система знаний. Все зависит от того, что мы будем подразумевать под верой. Каковы взаимоотношения религии и веры? Точно такие же, или примерно такие же, как и в науке и вере. Как наука и вера, так и религия и вера. Каково взаимоотношение между наукой и верой? А вот таковы. Приходит в первый класс, такие кнопочки, и им учительница там читает. Они слушают и все повторяют. Дважды два – это четыре, а не три с полтиной. Я не знаю, что это четыре. Проходит дальше, доходит до 10 класса, узнают больше, поступает в институт, еще больше, там, в аспирантуру, еще больше, все учится, все узнает. Наконец, их берут в какие-то лаборатории. Наконец, они присутствуют при каких-то опытах, но все до сих пор они верят, что все, что написано в этих книжках, это так и есть. Так и на самом деле есть. Что, оказывается, не Солнце вокруг Земли вращается, а Земля вокруг Солнца. Хотя ясно, ну, ясно же каждому видно, что Солнце же входит и заходит. А если уж вам не ясно, возьмите календарь и посмотрите, что там написано. Восход чего? Земли? Солнце. Ну, совершенно ясно. И тем не менее, эти дяди и тети утверждают, что Земля вращается вокруг. Но верят, ну что делать? Итак, первый этап в науке – вера. И если ученик не будет доверять всем этим теоремам и выкладкам и утверждениям ученых, он никогда действительно не сможет участвовать в дальнейшем развитии науки. Только усвоив верою вот этот весь комплекс знаний, он может дойти до переднего края науки и тогда уже развивать ее дальше. То есть начинается с чего? С элементарной веры. Веры. Потом наступает область знания. Таково соотношение науки и веры. В религии то же самое. Что религия утверждает? Грех – это плохо. Грехом что называется? Все то, что вредит человеку. И говорит, что объедаться – это плохо. Хм, плохо. Да как же не объесться, когда сел за стол? Фу, какая чушь это, какие там грехи. Ах, не веришь? Ну, ладно, проходит время. Ах, что-то у меня заболело там. Бежит в больницу. Врач говорит, ну, слушайте, вам бы надо вот воздержаться. Вот от жирного, вот от этого, вот сякого и такого. И вообще-то это количество было бы неплохо воздержаться. Ах, верно, когда-то мне же бабушка говорила, что грех объедаться, а я не верил. Грех пьянствовать, а я не верил. Теперь я убеждаюсь. В религии тоже начинается с веры. Тоже. А потом начинается опыт. Начинается с веры элементарным вещам. Затем человек, если он ведет правильную духовную жизнь, он сам познает, сам видит то, о чем говорила религия, является реальной жизненной ситуацией, реальностью самой. Так что ситуации примерно подобные.
Так, вот тут вопрос поступил. Кто в вашем понимании Ленин, злодей, гений?
Для этого нужно познакомиться с историей его жизни и его деяний. И тогда будет ясно. Меня лично поразила однажды одна картина. Как-то я видел фрагмент документальный, где во время разлива он с ружьем в лодке подъехал к одному острову, куда скопилось очень много зайцев во время половодья. И в какое он пришел неистовство и стал убивать этих зайцев. Он их набил чего-то огромнейшее количество, просто избивать стал, прямо в неистовстве. Меня это, конечно, потрясло. Эта картина о многом говорит. Но затем вы знаете, какие он давал распоряжения в отношении репрессий к священнослужителям. Наверное, вы все знаете. Расстрелять, как можно больше расстрелять. И сделать это так, что упомнили десятки лет. И уже никогда этого подобного не повторялось. Там очень сильные строки, связанные с таким, с лицемерием причем, что кто это должен подписать, а кто ни в коем случае не должен это объявлять, да, и так далее. То есть многие эти факты свидетельствуют о том, что принципом основным его деятельности было все средства хороши для достижения цели. Какова же цель? Поражает, конечно. Потому что мы видим, когда цель эта достигалась, то какие потоки крови были пролиты и сколько злодеяний было совершено. Но я боюсь говорить до конца, поскольку последние годы его жизни, они были связаны с болезнью его. И почему его стреляли, в чем дело. Тут есть какие-то тайны, которые для меня, по крайней мере, остаются нераскрытыми. И с чем это было связано, мне тоже неизвестно. И вообще, я должен сказать такую вещь. Когда меня спрашивают о каком-то учении, я могу сказать, каким оно мне представляется, ложным или истинным. Как только меня спрашивают о человеке, спасется ли вот такой или нет, я вешаю на свой рот пудовый замок и говорю, не знаю. Почему? Первый в рай вошел кто? Разбойник. И мы не знаем души человеческой, в каком состоянии он скончался. Может быть, он раскаялся так, как никто и не каялся. Степан Разин – негодяй? Негодяй. Как умер? Всех простил, у всех просил прощения и умер как праведный разбойник. Лично, с моей точки зрения, судя по этому факту, он умер как именно праведный разбойник. Поэтому и здесь мы можем говорить о некоторых конкретных деяниях человека, о конкретных деяниях. Когда же мы хотим подвести вот окончательный итог, я ставлю огромный знак вопроса. Итог, я говорю, какой? В смысле спасенности человека. Я не знаю. Боюсь. О любом человеке я боюсь сказать. А о конкретных деяниях, да, мы можем говорить, подчас должны говорить, должны давать оценку. Ибо прав Цицерон, когда сказал, история – наша лучшая учительница. И мы должны учиться как на худом, так и на добром. Пожалуйста, Петр.
Вы представляете в своей лекции, что только христианская духовность, православная в том числе, является истиной. С вашей точки зрения. Это правильно?
Да, я считаю, что христианская духовность истинная.
Тогда можно я продолжу?
Да.
Считаете ли вы тогда, что все, что делают люди других религий и других вер, не является духовным?
Это неверно. Это мы с одной крайности в другую. Если я называю, что вот эта картина хорошо написана, лучше всех написано. Скажешь, значит, все плохо? Я говорю, нет, не все плохо. Написано. Но есть пять с минусом, есть четыре с плюсом. Нельзя так, сразу крайности такие.
Еще вопрос. По ходу лекции у меня сложилось впечатление, как притча о трех слепцах, которые трогали слона.
Угу.
За хобот и за ноги.
Угу.
Вы проповедуете одну из трех сторон. То есть это ваша личная точка зрения.
Угу. Это хорошо, что вы такой вопрос задаете. Это прекрасно. Спасибо, это хороший вопрос, да. Прекрасно. Действительно, видимо, требуется обоснование. И я-то полагал, что некоторые обоснования, по крайней мере, самые существенные уже тут есть, но, видимо, не все сказано. Нужны акценты. Итак, я утверждаю, та духовность, в которой гордость человеческая восхваляется как ценное человеческое свойство, которое составляет, если хотите, сердцевину духовного содержания человека, я утверждаю, что эта духовность лживая, неверная. Почему утверждаю? Если мы обратимся к реальной человеческой жизни, не к чему-либо, не к религиозным каким-то идеям и догматам, а к реальной человеческой жизни, мы видим, что сопряжено всегда с гордостью. Мы видим такие негативные вещи, такие в психологическом плане, в плане отношений межчеловеческих и в плане последствий различных человеческих деяний, жуткие даже вещи, когда ради гордыни человек может совершить величайшие преступления. Недаром говорит пословица «на людях и смерть красна». Отъявленный трус на людях может, знаете, совершить какой подвиг. Ради гордыни люди совершали величайшие преступления. Если центральным моментом является не любовь к людям, а что-то любое другое, это открывает путь к самым ужасным преступлениям человеческим. Христианство говорит о том, что любовь есть центральный момент. Нет любви – нет истины. Вот что утверждает христианство. И деяние человеческое только то может быть правильным, хотя и здесь могут быть ошибки, только тогда, когда здесь присутствует элемент любви. В гордости любви не может быть, она выше этого. По этой причине я так отрицательно характеризовал, например, учение Веданты, поскольку там гордость составляет сердцевину. Далее, я просто акценты вынужден сделать. Почему я отрицательно отношусь к католической мистике? По очень простой причине. Я не думаю, чтобы человек, отрешившийся от реальности, а весь погрузивший свое сознание в мечты, мог действительно сделать что-то доброе. Распните кошку живую и начните думать об этом, как она бедная страдает. И мы тоже начнем проливать слезы. И что это мне даст? Как это меня перевоспитает? Где у меня борьба со своими страстями? С тщеславием, лицемерием, с лукавством, с обманом, ложью? Христианство говорит, что эта мечтательность не изменяет человека. Изменение человека начинается только тогда, когда присутствует, во-первых, вот этот центр, направленность, исполнить главную заповедь – любовь, жертвенную любовь ко всем. А на этом пути необходима победа над своим эгоизмом. Как он побеждается, этот эгоизм? Борьбой с тем, что именуется человеческими страстями. Страстями, то есть, вот то, что я перечислял. Здесь и объедение, здесь и обман, здесь и ложь. Уж не говорю о страшных преступлениях. Здесь гордость, здесь тщеславие, здесь зависть. Не победив это, пусть не думает человек, что он может действительно любить другого. Ибо я ради тщеславия могу предать другого человека. Ради зависти я могу, знаете, оклеветать другого человека. Пока я не победил этих страстей, не может быть у меня любви. Вот. Поэтому я считаю, что и католическая мистика, погруженная вот в эту созерцательную мечтательность, тем более в этот романтизм, о Бог мой, супруг мой, исключает самое главное в человеке – борьбу с страстями, без которой, без борьбы, невозможно приобретение любви. Вот почему я только и говорю, приведя эти примеры, говорю о том, что христианская духовность действительно является истинной. И вот мне бы хотелось задать вопрос в свою очередь. А что есть выше любви? Что больше может дать человеку благо? Человеку, обществу, государству, кроме любви? Найдите, что есть высшее. Не знаю что. Но только в христианстве есть такое утверждение. Бог есть любовь. Говорится о милосердии там Божьем, о снисхождении. Кто твой милосердие? Вот я сижу шах на троне, так? Ну, я уж так и быть помилую сверху вниз кого-то, какого-то преступника, если он будет ползать на коленях и целовать мою туфлю. Так и быть, я помилую. А здесь христианство что утверждает? Бог есть любовь. И это не есть слова. Воплощается, страдает тот, кто мог перевернуть весь мир. Шах этого себе не позволит. Который даже милосердный. Только тронь меня, я тебе покажу, несчастная тварь, и переверну тебя. А Бог христианский страдает до креста. Вот почему я и говорю, что христианская духовность есть истинная духовность по этой причине, что ничего нет высшего и большего в нашем человеческом мире, чем идея жертвенной любви. Если ее нет, все прочее служит человеческому греху и преступлениям. Спасибо вам за этот вопрос. Пожалуйста.
Блаженный нищий духом, как с духовностью сочетать. И второе. Разве великий Лев Николаевич Толстой не тоже говорил? В чем же тогда дело?
Блаженны нищие духом означает не что иное, как осознание человеком того состояния, в котором он находится на самом деле. Я сегодня утром встал, допустим, не подумаю, что на самом деле. Встал и решил, все, сегодня я целый день буду настоящим человеком. Никого не обману, не слукавлю, понимаете, ни на кого плохо не посмотрю, не подумаю чего-нибудь дурного. Я решил сегодня. Так, решил? Решил. Только выше мне тут говорят, вот то-то, представляете, украл. Ах, негодяй. Так я же обещал сегодня не осуждать же. И одно за другим начинается. То лукавство, то лицемерие, то ложь, то, знаете, зависть, то не такой взгляд, то сел за стол, ясно, уже наелся, а тут очень вкусно. Вот когда я увижу, сопоставлю себя, свое поведение с образом человека, настоящего, полноценного, тогда я увижу, какой же я нищий все-таки, а? Я такой человек, кажется, знаете, ну, звучит так здорово. А оказывается, малейшая страстишка руководит мною, как не знаю кем, раб. Ведь решился, решился, и тут же провалился. Итак, первое, я убеждаюсь, кто я есть на самом деле. Не в мечтах, а на самом деле, оказывается, я действительно нищий духом, духовно. Почему блажен теперь? Оказывается, только осознав и увидев это, кто я есть на самом деле, сняв эти розовые очки с себя, я теперь действительно подумаю о том, что же мне делать. Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Это у Данте, Данте. Зависть меня мучает, мучает. Как выгнать ее, скажите? Я зеленею и не знаю, что делать. Как быть? Ну, кто посоветует? Дайте мне совет. Что мне сделать, чтобы не завидовать? Я знаю, что завидовать очень нехорошо. Я никому не рассказываю об этом. Но я зеленею весь внутри, если не снаружи. Что мне сделать? Оказывается, что только это осознание, реальное осознание того, кто есть на самом деле, дает мне возможность обратиться к тому, о ком я постоянно забываю. Господи, помилуй, помоги мне. Я действительно уже не могу. Оказывается, вот это обращение, вот это осознание себя дает мне возможность связать себя, знаете, как по телефону, набирая номер. Господи, Боже мой, помоги. Я связываюсь, наконец, с Богом. Начинается религия, связь. Я обращаюсь к Богу. Блажен, кто увидел себя нищим духом. Он, наконец-то, обращается к тому, кто является источником всякого блага – Богу, и который по мере осознания мною, моей нищеты, по мере обращения, очищает меня, помогает мне. И, наконец, я освобождаюсь от этой жуткой вещи – зависти. Блажен действительно тот, кто нищий духом. Вот, это первое. В отношении же Льва Толстого, вы же, конечно, прекрасно знаете, что Лев Толстой был очень гордым человеком. Именно гордым человеком. Недаром, когда спросили Амвросия Оптинского, каково ваше впечатление после того, как Лев Толстой побыл, он сказал удивительные слова. Хотя он и лев, но не смог разорвать те путы гордости, которыми связал его сатана. Он себя мнил не меньшим старцем, чем все эти старцы. И о нем современники пишут, он очень гордый был. Вот это беда. У него нищеты-то духа как раз не было. Это его бедняжку и погубило. Погубил настолько, что он выступил против всей церкви. И синод ведь его не анафемастовал, а только констатировал. Потому что он столько грязи лил, констатировал только, что не может такой человек быть в церкви. Он себя поставил вне церкви, только всего. Что за этим последовало? Какие кощунственные вещи он стал писать? Ясно, что человек из нищеты духовной таких вещей написать не может. Кстати, я с удовольствием его читал, Льва Толстого, но помню, как прочитал его роман «Воскресенье», с тех пор я долго не мог прикоснуться к нему. Это не «Воскресенье», такая жуть, такой мрак души, что я просто ахнул. Это здесь какой-то мрак. Что-то меня поразил просто. Я с удовольствием его читал многие вещи. Его романы известные, да, рассказы его. А здесь какой-то мрак. Но, в общем, это уже другая сторона. Это личное восприятие. Об этом не хочу говорить. А вот в каком соотношении, значит, стоят эти понятия и его личность. Да.
Поступил вопрос. Возможно ли проявление добродетели не в тайне ради любви к людям?
Ну да, конечно, возможно, когда нет других выходов, конечно. Но я вам скажу так. Одним из важнейших свойств, лучше сказать, центральной характеристикой каждой добродетели является целомудрие. Слышите? Интересная характеристика. Целомудрие. Как ведет себя целомудренный? Целомудренное. Все время, так сказать, ну, скрывая. Скромность. Это во всем. В поведении, в отношениях, в одежде, во всем. И как себя ведет нецеломудренный, знаем тоже. Вы слышите? Целомудрие скрывает себя. Христос воскрешает дочь Иаира. Воскрешает и приказывает никому не говорить. Прокаженному очищает, приказывает никому не рассказывать. Слепого никому не говори. Что это вы думаете? Почему это такое? В чем дело? Это естественные свойства. Это просто естественные свойства целомудрия скрывать себя. В этом удивительная красота. Это же поразительная красота. Вот, кстати, вот жалко, что даже вот многие не знают об этом, что то, что наиболее потрясает буквально, поражает человека, это целомудрие. И каждая истинная добродетель всегда целомудренна. Она скрывает себя, ни за что не выдает себя, прячет себя. Вот. Но, конечно, есть вещи, когда спрятать невозможно. Когда человек попал, ударил его машину, что-нибудь, вы его, конечно, естественно, вы им поможете и что-то делаете. Люди видят, никуда не денешься. И мало ли, много есть таких ситуаций, когда человек делает открыто. Но, опять, делая даже открыто, он, так сказать, в самом себе это прячет, а не хочет, чтобы другие видели. Ведь важно еще, что внутри меня. Я могу что-то, кажется, скрывать, а на самом деле хочу, чтобы все видели. Вот тогда беда начинается. Каждый добродетель, как и грех, и своим источником имеет сердце человеческое. Внутри сердца это происходит, добро и зло. А наружу это только проявление того, что совершается в человеческой душе.
Следующий вопрос по поводу экстрасенсорика, магии, допустим, ясновидения, ваши отношения к этому.
Ну, отношения церкви всем известны, я не хочу даже об этом говорить. Потому что нас интересует, ну, людей, так сказать, ну, будем говорить, внецерковно. А что тут худого? Вот ведь в чем дело-то. Мы все рассматриваем с точки зрения нашей пользы и нашей выгоды, правда же? А что тут худого? Что если я поверю какому-нибудь астрологу, гадалке, да, экстрасенсу и так далее. К счастью, сейчас наука подходит все ближе, сама наука уже. Ведь мы же все рабы науки. И пока дядя ученый не скажет, нам все не верится. Экстрасенсорика показала уже, что делает с человеком. Оказывается, все эти методы воздействия человека на человека не так-то просты и совсем не безобидны. Есть замечательная фраза одного человека, который сказал так. «Какими же чистыми должны быть руки того, кого мы допускаем в свою душу?» Ведь когда мы обращаемся к человеку, обладающему экстрасенсорными способностями, вы знаете, что происходит? Это же надо просто знать. Мы же не просто так к нему обращаемся. Мы распахиваем перед ним душу. И вот этот человек, который в своей жизни даже и не знал, что такое борьба с своими страстями, с своими гадостями, он даже об этом не слыхивал, он даже и христианином никогда не был. И он весь в этих своих грязных сапожищах, но зная, где что-то отрубить, и то, что надо тончайшим скальпелем, топором отрубает, испачкав всю нашу душу. Последствия бывают ужасные. Я не знаю, знаете вы или нет, вот в Александрове, например, была целая серия статей после вот тех известных выступлений там Кашпировского, помните, этих вещей. Были очень интересные статьи, я просто жалею, что вот не сохранил их. С массой фактов, последующих самых отрицательных явлений в тех людях, которые подвергались вот этому воздействию. В основном женщины, вот дети, в основном и главным образом. Потому что особенно так верующие, легковерующие, сразу, ах, исцеление. Что потом было? Какие психические были поражения? Физические даже были, особенно связанные с сердцем, с нервами и так далее. Мы же должны не забывать, что человек – единое существо. И что бы мы не поражали в нем, это отзывается на всем организме. Экстрасенсорика прямо явно воздействует на нашу психику. Отсюда наши нервы, отсюда на все – на весь наш душевно-телесный организм. Опасно. человека с грязными руками допускать в свою душу. Посмотрите, как хирурги, насколько стерильным все держат, все инструменты, сами проводя операцию над человеком. А здесь какая стерильность, скажите? Никакой. Почему обращались, всегда искали святых людей? Почему святых-то? Что значит святой? Святой – это чистый, который не занесет мне бациллу какой-нибудь страсти. Вот почему к ним обращались. А здесь без разбору. Эффект есть, и все. А мы знаем, как это опасно. Эффект в одной области отразится 33 отрицательными эффектами в других областях. Вот. Это то, что касается экстрасенсорики. Ну, а в отношении астрологии и прочих вещей, ну, слушайте, вот кто-нибудь бы хотя бы взял бы и занялся бы ради интереса. Взял бы и занялся. В течение месяца прослушал бы эти гороскопы, записали бы все предсказания точно, и потом проверили бы их. Ведь никто не проверяет. А я вам скажу такую вещь. Вот я выйду вот на улицу, возьму ружье, закрою глаза и буду целый день время от времени палить воздух. И, наконец, такое произойдет, что какую-то ворону застрелил. То, что я 1000 выстрелов, никуда, это все молчат. Но зато один раз попал. Смотрите, оказывается, лучше всего стрелять с закрытыми глазами. Вот примерно такова ситуация с гороскопами. Это просто беда какая-то, беда. Там сидят или люди, которые, ну, я уж не знаю, почему они столь уверовали в это, или люди, которые видят, что это очень доходная такая статья, и больше ничего. И люди доверяют этому. Во Франции на астрологию, например, тратится средств больше, чем на всю медицину. Я не знаю, что творится. Мы действительно приближаемся к каким-то апокалиптическим буквально временам. Кажется, век науки и техники. И во что верим? Какая там звезда за звезду захлестнула? До чего дойти? Ай-яй-яй. Вы знаете, в церкви не так много людей, которые названы великими. Их совсем немного. Это Варсануфий великий. Когда его спросили о том, как относиться к лечению там, у врачей, и вот тех, кого мы сейчас называем экстрасенсами и так далее. Так он сказал так. Врачи – это люди, которые исполняют волю Божью, поступая по любви к человеку. И у них лечиться нужно. А вот у этих всех категорически запретил. Категорически. Потому что они, еще раз повторяю, расстраивают самое главное – душу человеческую, от которой идет расстройство на весь духовно-телесный организм человека. Так что, ведь святые почему говорили? Говорили совсем не из каких-то абстракций. Нет, опытом познано. Вы слышите, опытом познано, что это вредит человеку. И исходя из опыта, и говорится людям. Я думаю, что стоит поверить им. Они все-таки говорили не просто так. Пожалуйста.
Без гордости и тщеславие можно карьеру сделать? Науки, политики?
Без гордости. Конечно, можно. Мы знаем великих ученых даже, которые как раз были в высшей степени скромными людьми. Ну, тот же педагог, возьмите Ухтомский, тот же самый. Возьмите Флоренский, наш, вот здесь местный. Пожалуйста, это, что называется, скромнейший человек. Это был уж, даже и говорить нечего, он на весь мир известен. Да, если бы не революция, то, я не знаю, он был, я не знаю, 3-жды или 10-рижды академиком. Это много. Тот же аббат Мендель, возьмите тоже. Лука Войно-Ясенецкий, архиепископ. Скромнейший человек. Да, хирург, который получал даже сталинские за эти премии. Так что все можно. Это, конечно, можно. Более того, я вам скажу. Но тут вот требуется просто вера. Тот, кто будет действовать ради Бога, именно ради Бога, он увидит, как Бог совершенно необычными путями, но посылает ему больше, чем тем людям, которые живут по принципу «хочешь жить, умей вертеться». Они именно всю жизнь вертятся, и я не знаю, когда же они начнут жить. Вот этого я никак понять не могу.
Я вот хотела спросить, как духовенство относится? Вот сейчас очень так популярно стало, очень часто много говорят, ну, почти что о конце света. И не просто какие-то астрологи там, ну, вот эта категория, а уже и ученые.
Такие сильные ожидания в истории только даже нашей России были многократны. В конце 15 века уже не составляли пасхалию, поскольку и так было ясно, что уже все конец света. Когда был 1666 год, то тут, по-моему, даже и спрашивать нечего. Ясно, конец света. Как он не состоялся, только вот это не знаю. И сейчас то же самое. Эти апокалиптические, так называемые, настроения, они постоянно присутствуют, будем говорить, что ли, в массе людей. Постоянно. Но не знают люди, чего ждут и на что обращают внимание. Сам Христос сказал, никто не знает ни дня, ни часа. Здесь вдруг находятся люди, которые вдруг начинают объявлять вам. Пожалуйста, вам, и год вам и скажем, и месяц вам, и число скажем. Этим отличается сектантская психология. Целая секта возникла, адвентисты седьмого дня, которые на этом именно возникли. Это прямое отступление от того писания, на основании которого ждут второго пришествия. Вы подумайте, все перевернуто кверх тормашками. Есть объективные признаки, которые просто нужно знать. Объективные признаки, которые говорят о приближении, даже, может, о близком наступлении. Но никогда не говорят о конкретном годе или тем более месяце. Есть некоторые объективные признаки. Их несколько, этих объективных признаков. Ну, об этом бы надо специально, конечно, говорить. Это интересный, конечно, вопрос, я понимаю. Но, в частности, одним из объективных признаков, ведь сказано там, что будет антихрист, то есть будет человек, какой человек, который по контексту всего будет царем мира. То есть тот, который объединит все народы и все государства. Будет одно государство и одно царство. Видим мы это сейчас? Нет. Концентрация идет власти? Да. То есть направление идет. Но пока говорить о едином государстве мира не приходится. Обладает ли сейчас даже узкий круг лиц полнотой власти во всем мире еще? Нет. Там будет полнота власти. Значит, опять нет. Наконец, 666. Что это означает? В третьей книге царств есть в Ветхом Завете такая книга. Написано, что когда в Израиле был царем Соломон, то это царство достигло необычайного могущества и славы, и богатства. И в частности сказано, что он, Соломон, получал тогда ежегодно 666 талантов золота. Талант – это мера веса, которая означает, ну, где-то килограмм 120 или 130 что-то. Вы можете себе представить, умножьте, я не знаю, какое государство в мире сейчас получает столько золота. Иоанн Богослов, конечно, лучше, чем мы, знал это, и знал не только этот факт, но и знал его основу этого факта. То, что называется подоплеку. В чем она заключается? Эти 666 талантов золота были свидетельством номер один потрясающей славы, которой не имел никто и никогда нигде, славы Израиля, этого царства, этого государства. Золото 666. Золото так и осталось символом понятно чего. 666 – это не что иное есть, вот то имя, символ полного и окончательного погружения человечества, то есть каждого из людей, в исключительно цели земные, только земные. Долой небо. Вот земные цели, сиюминутные. Какие? Материальные, культурные, эстетические, экстрасенсорные, мистические. Слышите? Не религиозные, а мистика вот эта вот вся. Вот это полное окончательное погружение, забвение неба и всех ценностей духовных, то есть вечных ценностей. Вот это прекрасно изображается чем? 666. Вот оно где суть жизни. Вся жизнь сведена только к этому. Вот, то есть господство мамонны, иначе выражаясь. Пока еще и этого нет. Хотя я на лекциях часто говорю, что, например, меня спрашивают там о западной религиозности христианской. Я говорю, ну, там живут по принципу. Знаете, в Евангелии есть некие слова, а там живут по принципу наподобие. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Прям почти по Евангелию. Знаете, ну, чуть-чуть наоборот только. Ну, всего только наоборот. А так все точно по Евангелию. Так вот, вот к этому идем. К этому пока человечество идет. Но параллельно с этой психологическим и духовной деградацией человечества идет параллельно и закономерно научно-техническое развитие, которое приведет как раз вот к чему? К полноте власти одного человека. Когда у каждого у нас будет тут сидеть и нами управлять будет, нет ничего проще, только нажимай клавиши. И такая-то Александра Ивановна сейчас вот пойдет туда-то и больше никуда. И она больше она страстно хочет идти только туда и больше никуда. Делать только это и больше ничего не делать. Да, и если ей какая-то придет дурная мысль в голову, тут же приходит человек и говорит, не того духа вы, умрите. И она тут же умирает. О, чудо! Чудо? Никакого чуда. Никакого чуда. Там же вживлено уже. Соответствующий только сигнал подается. Знаете, как мины на расстоянии, радиоуправляемые? Так и здесь. Лже-чудеса и лже-Христос. Так вот, оказывается, есть некоторые объективные признаки, по которым можем судить о приближении. Когда же вы слышите конкретные вещи, плюйте на них и берегите свое здоровье.